Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня мы в гостях у писателя Якова Гордина. Подводим итоги 2015 года, обсуждаем прошлое и говорим о будущем. Яков Аркадьевич, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, отвечая на банальный вопрос о том, какое событие минувшего года она считает главным, назвала акцию «Угроза» Петра Павленского. Для вас эта акция не является главным событием 2015-го? Если нет, то какое событие вы можете назвать?
Нет, ну, на меня это не произвело такого впечатления. Ирина Дмитриевна человек умный, но у нее выстроилась своя модель ситуации, в которую, конечно, этот самый экзорсис, так сказать, вписывается вполне. Ситуация психологическая в стране характеризуется некоторой растерянностью. Люди не очень понимают, что же все-таки происходит, что, так сказать, хорошо, что не очень хорошо. И вот такого рода вспышки, они тоже, мне кажется, свидетельствуют о, в общем, растерянности, желание как-то, так сказать, определиться в этой общей ситуации. Но я бы не сказал, что для меня это было главное. Ну, я очень стараюсь внимательно, насколько это возможно, там, через интернет и там СМИ, которые все-таки наши, ну, там, я не говорю об их Москвы, там, а «Новой газете», «Нью Таймс», но даже каналы федеральные, и то, в общем, если внимательно их смотреть, то дают определенную информацию, есть от чего отталкиваться во всяком случае. Вот. Я имею в виду, конечно, эти самые восточные дела. Взрыв радикального исламизма, который назревал, и симптомов было уже более чем достаточно, но этот год все-таки особенный. Ну, вот был 2001 год с башнями-близнецами, но это не казалось таким массовым явлением. Это было акцией какого-то такого самого радикального меньшинства. А сейчас мы имеем дело с, в общем, хаосом на Ближнем Востоке, где все воюют со всеми, и главное – это неприятие значительной частью, как я понимаю, мусульман западного мира, западной культуры, как мы видели, даже тех, кто, казалось бы, вжился во французский быт, там, английский быт. Это совершенно, совершенно все-таки новая ситуация. Мне представляется, что это очень серьезное, такое, я бы сказал, грандиозное историческое, историко-психологическое явление. Это, ну вот, есть знаменитое выражение «Реконкиста», когда испанцы отвоевывали от мавров Испанию, то есть обратное завоевание. Вот нечто подобное происходит сейчас. Это такая исламская реконкиста. Потому что, если вспомнить последние уже достаточно много столетий, то очевидно, что великая культура ислама, грандиозные государства, там и халифаты, турецкая, османская империя, там Иран, игравшие тогда огромную роль несколько столетий назад, затем были оттеснены, унижены, арабский мир фактически колонизирован, культура в значительной степени разрушена. И вот, как мне представляется, мы недооцениваем такое явление, историческая обида. Вот теперь идет вот это и психологическая, и физическая реконкиста. Исламский мир, даже тот, который, казалось бы, дружественен, там, Саудовская Аравия, тем не менее, пытается вернуть утраченные позиции. Какая-то часть, наиболее радикальная, отомстить за это многовековое уже унижение. Но поскольку и внутри исламского мира чрезвычайно сложная ситуация, то мы вот пришли к некоему хаосу, который вообще угрожает нормальному, более-менее, течению жизни человечества вообще. Вот это, мне кажется, то, что было главным в 2015 году.
Вы ощущаете, что Россия находится в состоянии войны?
Вы имеете в виду Сирию? Ну, это, конечно, такая локальная операция. Вот для нас, для России, понятие «война» – это нечто задевающее всех, так или иначе. Даже во время Первой мировой войны, когда основная часть России войны, казалось бы, не чувствовала, военные действия шли там, на Западе, но тем не менее – новобранцы, похоронки, то есть ощущение, возвращающиеся с фронта люди, вот ощущение, что страна воюет, было очень сильным. Сейчас, мне кажется, нету этого ощущения, потому что это где-то вот там далеко, и осознать значимость, а это, в общем, очень значимое явление, вмешательство в сирийские дела – мне кажется, подавляющее большинство наших граждан не может, не хочет и воспринимает это как такую вот экспедицию, которая, собственно говоря, нас не касается. Вот какая-то часть вооруженных сил там, так сказать, действует.
Вам не напоминает, как историку нынешняя российская кампания в Сирии русско-японскую войну 1905 года?
Конечно, естественно, и тоже воевали там бог знает где, а в петербургских ресторанах люди веселились, как, впрочем, и во время Первой мировой войны тоже. Японская война тем более. Японская война и вот поражение от Японии, совершенно неожиданное, оно наложилось на внутреннюю все-таки смуту, этот подход к 1905 году. Ну, сейчас, кто бы что ни говорил, на мой взгляд, ситуация... как любят говорить, употреблять это слово наши руководители, ситуация достаточно стабильная. Довольно часто мне приходится от людей, и достаточно умных и уважаемых, слушать разговоры о грядущей катастрофе. Не знаю, я вообще чрезвычайно опасаюсь оказываться в таком амплуа пророка и прорицателя. Но мне представляется, что Россия слишком устала для того, чтобы хватило энергии внутренней для действительно катастрофы. Не неприятностей разного рода, которые могут быть, а катастрофы там масштаба 17-го года, даже 91-го года. Несмотря на смену поколений, изменение ситуации, Россия исчерпала... во всяком случае, надолго, вот эту потенцию катастроф, потенцию взрывов. Последнее, что было, это вот там 89-91 годы, когда был мощный выплеск общественной энергии. Наступившее затем действительно разочарование, в общем, не без оснований, привело не только к каким-то политическим последствиям, но и внутренним последствиям внутри, простите за тавтологию, последствиям внутри человека. Другое отношение к миру. Нету вот той энергии, которая могла бы двигать массами. Мне кажется, в России сейчас нет. Россия усталая от своей истории страна. У нас была очень тяжелая история. Там героическая, трагическая, но очень тяжелая для общества история.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня итоги ушедшего 2015 года мы подводим с писателем Яковом Гординым. Яков Аркадьевич, но если энергии для смены власти снизу не наблюдается, то нет ли ее сверху? Вам, как историку, ведь известно, что в России гораздо распространеннее революции масс были заговоры в царских дворцах.
Мне представляется, что это крайне маловероятно, потому что никто не заинтересован в том, чтобы, так сказать, ситуация рухнула, потому что любые радикальные перемены приводят к разбалансировке. Система и так не бог весть как сбалансирована, но окончательно ее разбалансировать, в том числе и экономически, это ведь радикальные изменения в верхах немедленно приведут к, опять-таки, смене экономической ситуации, новому переделу и так далее. Думаю, что это понимают, и никто в этом не заинтересован, и это, на мой взгляд, маловероятно.
Чем в 2015 году жил журнал «Звезда», главным редактором которого совместно с Андреем Арьевым вы являетесь?
Наиболее интересным из того, что было, это были публикации, связанные с, опять-таки, словом «война», с русской военной историей. Мы предложили, поскольку это был юбилейный год, тут дело не в конъюнктуре, а в том, что это действительно чрезвычайно важный момент нашей истории, вот юбилей победы 1945 года. И мы предложили такой проект от 1812 по 1945 год, то есть вот ключевые моменты русской военной истории. Там была и Крымская война, там и Первая мировая война, и война 12-го года. И мы опубликовали много, надо сказать, совершенно уникальных и крайне интересных материалов. В частности, что касается 12-го года, то впервые на русском языке мы опубликовали дневник секретаря Наполеона, который с ним вместе, соответственно, проделал кампанию 12-го года. В последних четырех номерах это большая такая огромная рукопись. Кроме того, целый ряд дневников, дневники с Первой мировой войны, письма с Первой мировой войны, ведь Первая мировая война известна у нас, к сожалению, достаточно мало. И вот эти человеческие документы, мне кажется, дают неформальное представление о том, что это было такое. Это довольно любопытно психологически, потому что, скажем, молодые люди, студенты в таком романтическом и патриотическом порыве идут там вольноопределяющимися, становятся офицерами. И вот постепенно вот эти письма за несколько лет, как они понимают, что за ужас война, как это античеловечно, и как мало в этом действительно вот этой бравурной романтики. Вот эти человеческие документы очень важны. Кроме того, скажем, один наш, опять-таки, такой постоянный, можно сказать, сотрудник предоставил нам письма немецкого солдата, который воевал под Ленинградом. Что крайне любопытно, это был человек, который в молодости собирался стать священником, пастором, человек религиозный. И, конечно, для него война – нечто чуждое. И вот его взгляд на происходящее, он погиб под Ленинградом, в конце концов, по-моему, в 1944 году. Взгляд с той стороны, причем взгляд не какого-то, так сказать, осатанелого эсэсовца, а, в общем, нормального человека, который волей судьбы вот в эти жернова попал. И у нас такая рубрика была, вот последние номера, «Три войны». Мы давали параллельно материалы. 12-й год, Первая мировая война, Великая Отечественная война. Мне только очень обидно, что эти журналы не попали в школьные библиотеки, потому что для учителей истории, которым вменялась, естественно, в обязанность в этом году с учениками проводить соответствующую, так сказать, работу по поводу войны, победы, что они не имели этого материала. Вот это беда, то, что наши школьные библиотеки не могут подписываться на журналы, это крайне печально, потому что, в общем, в значительной степени эти материалы рассчитаны именно на учителей истории.
Яков Аркадьевич, существует ли какой-то общий для всех войн механизм их зарождения и возникновения? Можно ли, глядя на сегодняшнее состояние России, говорить о возможной крупномасштабной войне?
Ну, если говорить о том, будет ли война в Европе и может ли вовлечена быть в войну Россия, то я твердо уверен, что нет, не может. Потому что даже применение тактического ядерного оружия – это гибель не только для тех, против кого его применяют, но и для тех, кто его применяет. Это все разговоры. Никакой Третьей мировой войны быть не может. А вот как зарождаются и возникают войны, ну, вы знаете, очень по-разному, естественно. Первая мировая война. Приходится слышать иногда, если бы Гаврила Принцип не застрелил эрцгерцога, ну, может быть, бы как бы и пронесло. Вот с таких вот вещей и начинаются катастрофические события мирового масштаба. Но это пустяки, конечно, потому что существуют очень серьезные исследования. Это исследования дипломатических материалов великих держав, из которых ясно, что все готовились к войне. И все, надо сказать, кроме России, кстати говоря, этой войны хотели. Англия, Франция, Германия, у всех был свой интерес, и все совершенно неуклонно, сначала дипломатическими путями, экономическими путями, готовились к большой войне, абсолютно не представляя себе, во что это может вылиться. Россия, увы, волей обстоятельств, была втянута в этот водоворот, что, собственно, и погубило государство, потому что, может быть, трудно, опять-таки, предсказывать. Там было очень много проблем, на самом деле, в России. Экономическое развитие ушло далеко вперед по сравнению с политическим и так далее. Но, может быть, вот той катастрофы, которая случилась в 1917 году, в общем, бы и не было, если бы Россия не участвовала в войне. А не участвовать в войне она тоже не могла. Потому что без России Франция была бы, конечно, разгромлена, и Англия, Германия, и тогда Германия оказалась бы абсолютным гегемоном в Европе, и следующей жертвой могла стать Россия, которая оказалась бы лицом к лицу вот с этим уже победоносным, так сказать, гигантом. Здесь была, но не то что логика, внутренняя убежденность руководителей великих держав в необходимости и целебности, так сказать, войны. У Германии свои интересы, у Франции и Англии свои. Это раз. Вот войны такого масштаба, они, конечно, подготавливаются длительно и тщательно. А, скажем, Крымская война, весьма неудачная для нашей Родины, ее, конечно, могло не быть. Это просто фатальная ошибка внешней политики Николая. Потому что на самом деле не было предпосылок для столкновения фактически со всей Европой. Николай оказался крайне недальновидным стратегом во внешней политике. Ее могло не быть, понимаете? Вот тут действительно элемент, ну не то что случайности, но роли конкретной личности, когда существует, так сказать, абсолютный монарх, когда существует фактически, так сказать, диктатор, который ведет внешнюю политику своей страны так, как ему хочется, не слушая ничьих советов, тогда война может возникнуть, ну, не то что на голом месте, но, во всяком случае, без достаточных оснований. Потому что ведь Николай сильно переоценил, во-первых, мощь русской армии, которая все-таки была вооружена в основном ружьями наполеоновских времен, в отличие от скорострельных ружей англичан и французов. Кроме того, он совершенно неверно оценил возможное поведение Австрии, достаточно мощной военной державы. Он считал, что Австрия будет союзником, потому что она была обязана ему своим спасением в 1948-1949 году, потому что корпус Паскевича подавил венгерскую революцию. То есть целый ряд таких личных ошибок. Вот еще один вариант. Хотя, конечно, там были предпосылки другого характера. Это положение христиан в Турции, там, в святых местах. Это претензии России, давние претензии России на протекторат над святыми местами. Это проблема проливов. Это уверенность Николая, что Турция – больной человек, и вообще нужно ее разделить и покончить вот с этим там таким странным существованием этой то ли разваливающейся, то ли не разваливающейся империи. А европейские государства считали, что для, так сказать, противовеса России Турция, пусть она будет себе. Так что вот еще один вариант. Ну и, в конце концов, ну, религиозные войны. То, что мы видим сейчас на Востоке, в значительной степени, конечно, это шиитско-суннитские конфликты, идущие там с момента смерти пророка Мухаммада. И они возникали не раз. Там суннитская Турция и шиитский Иран всегда находились в оппозиции друг к другу, и были кровавые войны, которые, так сказать, в конечном счете не дали перевеса там ни той, ни другой империи. Вопрос решила третья сила, а именно европейцы, которые подавили и Турцию, и Иран.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня итоги ушедшего 2015 года мы подводим с писателем Яковом Гординым.
Я недавно беседовал с писателем Андреем Столяровым. Он говорил о неизбежности модернизации России. «Не будет реформ, не будет страны», – сказал он. Согласны с таким несколько, может быть, категоричным заявлением?
Знаете, я совершенно согласен со Столяровым, что касается вообще роли реформ. И, собственно говоря, почти всю свою, так сказать, сознательную рабочую жизнь я писал более-менее на одну и ту же тему. Революция или реформа? Реформа и революция. Несколько книг моих посвящены именно этому. Не реформируясь, ни одно государство, ни одна страна, ни один народ жить, конечно, не может. Но все дело в, в хронологии. Все зависит от того, есть ли, существует ли у страны, у народа, у государства, скорее у страны и у народа, некая потенция для того, чтобы перетерпеть длительный период застоя, то есть отсутствие реформ. Реформа наступает рано или поздно, лучше рано, потому что когда поздно, она сопровождается разного рода эксцессами, вплоть до катастрофических. Скажем, реформы, великие действительно реформы Александра II запоздали на полвека, и поэтому они проходили так тяжело. Тяжело, в конце концов, с откатами, реставрации при Александре III, и в конце концов не сыграли той роли, которую должны были сыграть в результате. Хотя это действительно были великие реформы, но запоздалые. Я не понимаю, что значит «исчезнет страна». Я не могу себе представить исчезновение России как субъекта мировой истории. Куда она денется? Развалится на отдельные части? Не может быть, потому что нету, опять-таки, вот той энергии, энергии сепаратизма, там, плохо говоря, в нашей стране. Потому что все перемешано, все связано друг с другом. Радикальные группы маргинальные в этом отношении. Не вижу, куда денется это огромное государство, это огромная страна. Правда, такие вопросы уже задавались. Скажем, очень неглупый человек Победоносцев, который был, как известно, близок и был наставником Александра III, говорил ему о возможности катастрофы. На что царь сказал, куда может исчезнуть такая империя? На что Победоносцев сказал ему, и не такие империи исчезали. Но для этого должны прийти варвары. Ничего такого сейчас быть не может. Нападать на Россию и расчленять ее, завоевывать ее, уничтожать ее как государство никто не собирается и не может, потому что это мировая катастрофа. Всем это совершенно понятно. Никто, погибать не хочет вместе с Россией. Куда мы денемся? У нас может снизиться, как это было в свое время, резко снизится жизненный уровень. Потому что я прекрасно помню, вот уже с 70-х годов, буквально каждые несколько лет, это отслеживалось очень легко, жизненный уровень снижался. Цены повышались, товары вымывались, ну и в конце концов известно, к чему пришло. Но страна-то никуда не делась в конечном счете. Поэтому, если сказать кратко, да, нас могут поджидать, если власть не решится на реформы, которые назрели давно, и, слава богу, и премьер-министр, и президент постоянно говорят о том, что нужно менять экономическую модель. Не совсем понятно, почему это не делалось в предшествующие 15 лет, но понимание этого есть. Возможности для этого сейчас минимальны, потому что дождались момента, когда делать это тяжело. Но все зависит, опять-таки, от того, сможем мы прожить, понижая свой жизненный уровень, еще там 10, 15, 20 лет. Думаю, что да, сможем. Никуда не денемся. Потом неизбежно придут новые люди. Я думаю, что нас ждут достаточно тяжелые, но, полагаю, не катастрофические времена.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня итоги минувшего года подводил писатель Яков Гордин. Вел программу Виктор Разумков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.